воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать первую главу послания апостола Павла к Тимофею. И обращаемся к свидетельству, напомним, мы говорим о том, что апостол Павел свидетельствует сам о себе, как он был грешником, как он творил беззаконные дела, объективно беззаконные дела. Он хватал женщин, мужчин, детей за то, что они были христиане, и бросал их в тюрьму. И потом он встретился со Христом, когда шел в Дамаск, чтобы заниматься этим злодейством дальше, и увидел Христа, и сердце его преобразилось. Он вкусил милость Божью, прозрел и практически в одночасье стал из гонителя апостол. Вот как пишет об этом апостол Павел. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Вот удивительно, апостол Павел пишет: «Благодарю Христа, что Он признал меня верным и определил на служение». Вместо того, чтобы меня за то, что я преследую Его служителей и рабов, наказать и подвергнуть муке, Он увидел во мне, что причина, по которой это делаю, была неверие, неведение, что на самом деле я не делаю так, потому что люблю грех как таковой, а просто неправильно понимаю природу происходящих событий, явлений, не понимаю, не живу верой. И поэтому Он не наказал меня по делам, а воззрел на мое сердце и нашел, что я могу быть верным Ему, признал меня верным и определил на служение. Вот так бывает в жизни всякого человека. Если бы не Бог признал быть верными людей, которые ныне служат Ему, никто бы никогда не стал Ему служить. Ведь каждый жил в обычной житейской человеческой ситуации. Каждый жил однажды, но большая часть людей, ныне находящихся в церкви, жили некогда, не зная никакого Бога. Им об этом не говорили, нам об этом не говорили. Мы этого не слышали, мы этого не ведали. Но Он не наказал нас по нашему неверию, не наказал нас по нашим грехам, которые были совершены либо в силу обстоятельств, обычаев, того же неверия или еще каких-то немощей. И воздвигал всех нас от тьмы неверия, приводил к свету и ставил многих на служение, кого священником, кого епископом. Потому что это любой епископ и любой священник – это плод его усилий, божественных усилий. Это Христос увидел и не посчитался с нашими немощами и грехами и сказал: это ничего не значит. Сердце у него другое. И воздвигал человека одного к монашескому служению, другому к чистой жизни, супружеской, к воспитанию детей и так далее. То есть Он мерит нас не нашими даже поступками, Он зрит в сердце и помогает тому лучшему, что есть в этом сердце, преодолеть косность собственных каких-то привычек и традиций, и сам усиливается, конечно, когда сопутствуют и наши усилия к этому, усиливается нас возвести к общению с собой. Видя, что мы способны быть верными, умножает и приумножает нам откровение, дары благодатные, света, чтоб мы все более и более возрастали в вере. Вот такой путь указывает на примере самого себя апостол Павел. А мы не верим, что такое возможно произойти. Хотя читаем в житиях святых про такое. Но вот так почему-то устроена жизнь наша, христианская. Читая жития святых и зная, что было раньше, вот сейчас, в наше время, мы не верим, что человек, скажем, отсидевший в местах лишения свободы 12 лет, может стать достойным христианином. Но не верим мы в это. Что человек, который был секретным сотрудником органов в годы, скажем, 50-х, 60-х годов, может не просто покаяться и доживать свой век, а может принести такое покаяние и стать полноценным христианином, даже подвижником. Мы не верим в это. Мы не можем поверить, что вертухай сталинских лагерей может стать монахом и хорошим монахом. Но не верим мы в это. Есть некие клейма, которые и для нашей христианской жизни оказывают определяющие давления. Вот как упомянутому вертухай, сексот, зэк. И все это клеймо на всю жизнь. Ну ладно, в мире ином, но почему это в церкви? Ну не верим мы, что какой-нибудь уроженец Узбекистана, Таджикистана может стать христианином. Да не бывает такое, все говорят. И не верят в искренность его обращения. Но бывает и такое. По воле Божьей, по благодати Божьей много чего бывает, много странных и удивительных вещей. И то, что мы не можем этому поверить, это первый сигнал того, что сами мы мерим свою жизнь законническим образом. Что свои собственные отношения с Богом мы строим по принципу: вот, Господи, я тебе это дал, я это исполнил, уж ты не забудь там, в своей небесной канцелярии, о том, что я потрудился во славу Твою, и как-нибудь компенсируй мне этот ущерб или этот убыток. Мы меряем свою собственную жизнь с Богом отношениями как с работодателем, как будто Он нам чего-то должен, а этим свидетельствуем, что подлинной, настоящей веры, о которой пишет апостол Павел, в нас нет. А апостол Павел, как вновь напомню, свидетельствует, что он не заслужил эту милость Божью. Просто благодать захотела и открылась в нем. И открылась в благоразумном разбойнике. И во многих других открывалась и будет открываться. И это удивительное чудо любви Божьей. И об этом мы слышим не только у апостола Павла. Слышим каждую литургию в церкви, перед чашей Христовой, когда стоим, что Христос пришел грешников спасти, грешников, от них же первый есть ас. И если мы, говоря эти слова, тем не менее в уме держим, что, конечно, я, Господи, грешник, потому что я все-таки грешил, но я все-таки не грешник, потому что я не такой, как эта блудница, или этот мытарь, или этот разбойник, или еще кто-нибудь, то на самом деле мы лукаво произносим слова. Может быть, это не столько плохо, сколько жалко. В том смысле, что только тогда, когда человек вдохнет всю глубину этих слов, всю силу, свидетельскую силу этих слов, что я грешник первый из всех, я сам, И тогда открывается, что все люди-то, они такие же, как я. И вряд ли хуже. Скорее лучше. Но все мы одинаковы, потому что все мы здесь собраны, в храме, в церкви, перед чашей Христовой, только потому, что Он призвал нас и помиловал, даровал дар свой и решил определить нас быть верными Ему и поставил каждого на свое служение. И это удивительный дар, когда он понимает, что все мы призванные, и немного из нас великих и значительных. И все мы живы и причащаемся только потому, что каждому из нас в определенный момент жизни была явлена милость Божья. И как не изумиться сердце, когда мы видим еще одного человека, неважно, он бывший алкоголик или прилежный семьянин, который вместе с нами вдруг встал перед этой чашей и причащается, потому что неважно, каков его нравственный уровень с точки зрения мира сего, но он стоит здесь потому, что и он познал, что он грешник и нуждается в неизреченной любви, щедрости и милости Божьей. И вот такое переживание, когда человек познает не из слов и не будет их просто произносить, вживаясь в их силу этих слов, а вот любой человек, познавший глубину долготерпения Божьего, о чем говорит апостол Павел, он и получается милосердию, он научается любви к другим людям, и он приобретает какое-то удивительное состояние никогда никого не осуждать. Это именно состояние. Это не то, что даже какой-то великий подвиг. Это просто само собой разумеется, потому что человек познал, что он есть грешник, и все вокруг грешники. И все нуждаются в милости. И как здорово, что обретаются люди, вместившие вновь эту милость, нам есть что с ними разделить. И не случайно совершенно эта молитва, это свидетельство апостола Павла такое удивительное место занимает в церкви, чтобы, причащаясь, люди хотя бы перед чашей оставили свое законничество перед Богом, свою кичливость и считание того, что мы сделали ради Христа. Потому что все, что мы сделали, сделали силой и благодатью Его, милостью Его и долготерпением. И познав это, мы обретаем силы быть такими же долготерпеливыми по отношению к нашим ближним.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Далее апостол Павел в послании к Тимофею во второй главе пишет уже о устроении практической жизни, так скажем, церкви, приходской жизни даже. Хотя в большей степени эта жизнь пока касается литургической молитвенной практики. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Интересно, что эти слова стали, это свидетельство апостола Павла стало основанием ежедневной молитвенной и литургической практики церкви. Молитвенно это проявляется в том, что практически вот так это все и звучит на молитвенных прошениях, так называемых эктиньях, возглашает священник от лица всего церковного собрания, всех собранных здесь христиан, призывая их не просто присутствовать при этих возглашениях, а молитвенно участвовать. Ведь диакон, возглашая миром Господу помолимся, он призывает нас молиться, принимать участие в молитвенной жизни церкви. Церковь как-то сама по себе не молится, в том смысле, что ни камни, ни иконы, ни свечи, они ведь не возносят молитв Богу. И если диакон будет возглашать «миром Господу помолимся», а никто из присутствующих молитвенного воздыхания, сердечного болезнования к этому не приложит, так ведь никакой молитвы и не будет. Будет только возглашение диакона, но не молитва. А церковь должна молиться. И вот возгласы священнослужителей только организуют эту молитву, показывая, о чем мы должны молиться, на что должны быть направлены наши молитвенные устремления. И вот эти возглашения, они стали основанием и литургической практики в том смысле, что Евхаристия, как тоже каждый присутствующий на ней может слышать, совершается за всех и за вся. Имеется в виду не за всех христиан, а вообще за всех людей, как и говорит здесь апостол Павел, что Христос предал себя для искупления всех людей. И вот интересная вещь, чтобы рассуждать дальше на эту тему, совершим небольшой экскурс, ретроспективный, возврат в прочитанную некогда нами книгу «Деяния святых апостолов». В пятую главу этой книги, в которой повествуется о том известном событии, когда была общая устремленность людей, вступающих в церковь, жертвовать своим имением, и вот по какой-то причине так сделала супружеская чета Анания и Сапфира. Но, продав свое имение, они не всю сумму принесли к ногам апостолов, а часть утаили. И когда на прямой вопрос апостола Петра Анания солгал, тот же был поражен смертью, потому что солгал не человеку, а Богу солгал. То же самое произошло и с Сапфирой. И вот сразу это событие стало известно, и сразу после этого события в книге «Деяний святых апостолов» содержится такое повествование. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вот этот эпизод, который что говорит? Что жизнь общины апостольской была очень известна, была у всех на виду. Чем жили, как жили, чему учили, об этом знали все. И подобные происшествия, как это случилось с Ананием и Сапфирой, людей настораживали. Они не против апостола Петра, не против этого учения. Им симпатичны эти люди. Народ прославляет их, все видят, что это праведники. Все видят, что творятся чудеса по воле Божьей. Но не спешат присоединяться к этому церковному собранию, сознавая ту ответственность, которая вот на них ляжет, когда они станут христианами. Они разделяют некую симпатию к этим апостолам, к учению Иисуса Христа, но не решаются вступить на путь христианской жизни, зная, что тогда это очень многого потребует от них. Очень много изменит в этой жизни, и люди сознают себя еще к этому не готовыми. У них нет решимости до конца ввергнуть себя в руцы Божьи. До конца пойти по этому пути, крестному пути, обозначенному Христом. И они ходят вокруг, они смотрят, присматриваются, но не решаются вступить. В принципе, очень честные, нормальные отношения осторожного и честного человека. И в то же время есть, церковь не мелеет, не обезлюдивается, люди находятся, которые решаются и вступают. И кроме этих людей есть еще и много других, которые вообще не думают ни об учении христианском, которые не думают о том, вступать или не вступать в церковь, которые живут просто тем, что они увидели, есть источник благодати, который изливается даром на все, касающееся этого источника. Вот обратите внимание, есть такие люди, исцеление которых является событием. Не событием социальной жизни, политической жизни, а событием духовной жизни, внутренней духовной жизни этого человека. Как, например, исцеление слепорожденного, которого исцелил Христос, как это повествуется в Евангелии от Иоанна. Он не просто получил зрение, его душа прозрела, он стал христианином, это изменило его жизнь. Он противопоставил себя всем тем, кто смеет не верить в то, что Христос есть Бог, и готов стать верным учеником Христа. Вот это чудо исцеления изменило всю его духовную жизнь, всю жизнь вообще. Он преобразился. Но есть много чудес, которые совершались и во времена Христа, и здесь, вот в данном эпизоде книги «Деяний святых апостолов», вновь это с особой точностью подчеркнуто. Люди хотят просто получить благо. Они не хотят ничего менять в своей жизни. Им это не интересно, но они хотят получить благо. Они кладут своих больных там, где пройдет апостол Петр, а вось тень упадет. То есть смысл в том, что какого-то диалога между апостолом Петром и этим исцеляемым, жаждущим исцеления человека не происходит. А веруешь ли ты? А принимаешь ли ты? А хочешь ли ты изменить свою жизнь? Апостол Петр ничего этого не знает. Исцеление происходит само собой в силу того, что этот апостол и вся церковная община является носителем благодати Святаго Духа, который щедро изливается на все творение. Потому что Бог этого и хочет, чтобы благо было всем, чтобы хорошо было всем. И люди, живущие со Христом, идущие крестным путем, но они независимо изливают дары на все их окружающее, не требуя, что все пойдут этим путем. Не каждый это способен. Ну что ж теперь, если он не способен быть христианином, разве невозможно его исцелить? Мы, конечно, пытаемся спросить, а заслуживает он этого или не заслуживает? А разве все болящие заслуживают своих болезней? А разве все неболящие заслуживают этой своей здоровой жизни? Все не так просто, как нам кажется. Все не так тривиально измеряется в этом мире. У каждого своя собственная судьба, свои собственные отношения с Богом, своя собственная духовная биография. Так неужели во всем этом разобраться, разбираться и копаться? Как, да почему, да у кого? Так не хватит времени, чтобы действительно расточать дары Божьи независимо. Вспомним житие святых безвозмездных врачей Кира и Иоанна, Пантелеимона, которые даром раздавали исцеление всем приходящим. Кто хотел верить, веровал и оставался. Кто не хотел, оставался в том, что он возлюбил. Но исцеление даровано всем. Нас это смущает. Но ведь этот принцип и положен в основу всего ныне существующего в бытии. Бог, Отец наш Небесный, дает благо всем, и праведным, и грешным. Солнце светит на всех, пища дается всем, здоровье дается даже тем, кто этого не заслужил, но и им является щедрая рука Божья. Счастливые семьи есть даже среди тех людей, которые не верят в Бога, потому что Он не завидует никому, и рука Его не устает дарить, делать добро и благотворить. Так и первенствующая церковь, в которой изобильные дары Святаго Духа были явлены, может, так, как никогда в истории больше, вот эти дары благодатные изливало на весь мир, и люди, осознав это, просто приходили, чтобы подчеркнуть благодать. Но ведь и при Христе так было. Вспомним историю о хлебах. Люди насытились хлебами и пришли искать Христа, чтобы снова насытиться хлебами. Он говорит им в ответ, немножко их укоряя, слово о хлебе жизни. Они не хотят этого хлеба жизни. Они хотят обыкновенного вещественного. Но Он им дает этот вещественный, даже если они не хотят хлеба жизни. Что же их оставить голодными из-за того, что они не хотят уверовать во Христа и принять в Нем хлеб своей жизни? В этом и есть удивительная щедрость нашего Бога. А поскольку Церковь есть тело Христово, то она и поставлена на то, чтобы являть эту щедрость всему миру. И именно поэтому, совершая Евхаристию и изливая молитвы за мир, Церковь хочет, чтобы все дары изливались Божьи на всех, сознавая при этом, что дары и вот именно христианской жизни могут излиться только на тех людей, которых Бог к этому предуготовил. Никто не может прийти к Богу, ко Христу, только как через откровение Отца Небесного. Так что ж теперь всех остальных решать, других даров, которые они готовы и способны менять? И сколько людей, которые, насыщаясь всю жизнь благодатными дарами Бога, на старости лет скажут: «Благодарю Тебя, Господи!» И в этом «благодарю» познается и откроется им и Отец, и Сын Его, умерший и искупивший всех людей.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему мир.